о бедном студенте замолвите слово. В Варанаси, Индия, события раскручиваются сами собой, в потоке. В парке на лекции Гуруджи, куда он нас взял, ну, или как реквизит, как белых обезьянок, или в дань уважения гостям из России, к нам подошел незнакомец и заговорил на чистом русском языке. Этот молодой человек представилось, как мне послышалось, то ли доктором аюрведы, то ли студентом, который пришел на открытое занятие Гуруджи по очистительным практикам. Он сказал, что знает 8 языков, путешествует по миру, и давайте, в общем, дружить, общаться, приходите ко мне в гости. Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Нам понадобилось несколько дней, чтобы выбраться в гости и посмотреть, как живут простые индийцы. Нам скинули координаты места. Ну, вроде близко, но в Варанаси это как за МКАДом в России, в Москве. Тук-тукеры не хотели нас вести на край мира. Потому что они как боты в игре, такое впечатление. Они действуют только в ограниченной локации в районе 2 километра. Дальше для них начинается неизвестность. Пустота. Мир заканчивается. Мы нашли смельчака из тук-тукеров, который был готов расширить свое мировоззрение за определенную плату выше среднего. В приглашении в гости нас насторожило то, что женщины будут готовить борщ, а мужчины в это время, как им и полагается, философствовать. Наша спутница морально никак не хотела готовить. Это же Индия. Тут хочется петь и танцевать. Я не буду готовить. Будешь. Надо. Помимо всего прочего, нам сказали почему-то, чтобы мы взяли с собой кухонный нож. Нарезать салатики. Почему в доме не было ножей, загадка. Хотя в Индии в домах много чего нет. Например, напольных весов. И как они узнают, что им нужно худеть? Причем весы, они weight machine называются, их также нельзя купить в городе. На рынках используют гиревые весы. Продавцы в магазинах электроники разводили руками, теми же самыми, что они только что использовали для справления нужды. Реально, приходишь в магазин, девочка говорит, и говоришь, weight machine. Говорит, сейчас папа подойдет и скажет вам. Ты чуть выглядываешь за магазин, а папа рядышком справляет нужду, и потом уже этими руками, боюсь, тянется ко мне. Я говорю, не, но он их бах и помыл все-таки. Потом говорит, нет у нас вейт-машин, нету такого вообще, нету. И не ищите, говорит. Они в Индии не используют туалетную бумагу, что при 1,5 миллиардах индийцев, кстати, имеет значение. У них везде в туалетах краны со шлангом для подмывания. Ну, это как биде, только без биде. Кстати, очень удобная штука, такой шланг с напором рядом с унитазом. Не знаю, почему у нас в России нет культуры таких вот устройств. Ну, и экономия бумаги, с одной стороны, ну и даже гигиена, наверное. Как-то чисто и удобно. Но в Индии вот это распространено очень. Ну, правда, иногда не шланг, а стоит кувшин с ковшиком. Я уж не знаю, как кувшином с ковшиком действовать. Поэтому, кстати, если что, везите туалетную бумагу с собой. Но, в принципе, можно купить ее там. Самая большая купюра в Индии – 500 рублей. И еще интересно, что цены на товары нанесены прямо-таки на упаковку, как когда-то было в СССР. То есть они продают цену, они не выдумывают из головы сами ее, не накидывают, а считывают ее с упаковки, где бы ты ни находился. У них на улицах нет самокатов, которые тут бы были в самый раз. Почему их нет? Мнения жителей Варанаси разнятся. Один придерживался мнения, когда я его спросил на эту тему. Он мне сказал, что городу 5000 лет. Он очень инертен, чтит традиции предков. Почему-то мотоциклы на узких улицах не чтят традиции предков и рассекают. Другая версия отсутствия самокатов кроется в том, что колеса у них маленькие, а какахи на улицах большие. Тут все виды животных бродят самостоятельно, куда хотят. Что после людей усугубляет экологическую обстановку. Ну, представьте, вообще этакое эко-поселение на 1 000 000 человек. Ну, просто представьте, если вы видели эко-поселение, ну, не знаю, которое там на природе без туалетов. Вот только представьте, то же самое, какой-нибудь лагерь на природе, только на 1 000 000 человек. Вот я сделал небольшое отступление. Мы прибыли в гости на место, которое нам указал наш новый друг. Это был элитный, ну, по меркам Варанаси, жилой комплекс в полях. Мы поднялись на 8-й этаж и попали в просторную 3-комнатную квартиру. Хозяин пригласил нас на террасу с панорамным остеклением, чтобы мы могли осмотреть Варанаси с высоты. Вокруг дома были незастроенные зеленые участки земли, где паслись коровы. В России это бы было потенциальное место, чтобы построить тут целый микрорайон. Я предложил нашему новому другу подумать о том, чтобы начать скупать землю вокруг. У нас этот тренд уже прошел, а тут, как мне казалось, он только-только начинается. Смотри, если ты купил квартиру в таком доме, ну, купи вот сейчас, вложись деньги в землю, посоветовал я ему. На этих словах мужчина устало и немного грустно сказал мне: «У меня 5000 квадратных метров земли. У меня дома по всему миру. Эту квартиру я купил только для того, чтобы быстрее, ну, на 15 минут быстрее, добираться до работы в клиниках, где я работаю доктором аюрведы». Конечно, у меня сперва в голове пронеслись слова и монологи таксистов, что это я для души таксую, а так я бизнесмен. Ну, я сперва не поверил в то, что говорит этот человек. Квартира была полностью пустой. Дом холостяка. Отдельная комната для хранения двух мотоциклетных шлемов. Я, кстати, узнал себя. У меня в квартире была целая комната для виртуальной реальности. Там только стоял компьютер и был шлем виртуальной реальности. Ну, потом там завелся абсолютно реальный материализованный карапузик. Теперь это детская комната. Хозяин продолжает: «У моей семьи фабрика по производству ковров. Недавно IKEA сделала заказ у нас на 1000 ковров. Я же работаю доктором аюрведы, строю клинику, где у меня будет работать 50 докторов». Показывает фото нового офисного здания, светящегося в неоне. Я понимаю, что мы попали в дом не к студенту. Женщины приносят борщ, по которому ты так соскучился в Индии. Спрашиваю у доктора: «Ну какие у тебя планы на жизнь?» «Мне уже 35 и пора жениться, семья требует. Но как найти супругу?» После путешествий по Европе и Украине индийские девушки его не прельщают. Тем более, что супругу тебе подбирают родители с рождения по гороскопу. Ну, это образно. Не везде так, конечно, но родители в этом участвуют. То есть, с одной стороны, женщину индийскую сложно выбрать, а западные женщины ненадежные, они разводятся, но они симпатичные. Как же быть? Тут вспоминается, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Вот вроде бы у человека все есть, а семьи с детьми пока нет. А у других есть семья и дети, они ищут богатство. И каждый ищет того, чего у него нет. И не особо ценит то, что есть. Вот как-то неудивительно. Никогда бы не подумал, что можно так легко общаться с человеком, у которого фабрики и пароходы. При этом он не считает себя богатым. Я его спрашиваю: «А где и как живут тогда богатые люди в Варанаси, если ты не богатый?» Я спрашиваю его, пока мы спускаемся по лестнице. Я решил, что на лифте мы не поедем, потому что почему-то в этой новостройке все равно отключали свет, и застрять в лифте мне бы не хотелось. На что доктор отвечает, что вы не узнаете в Индии, кто богат. Они одеваются и живут, как обычные люди. Понять, кто на самом деле богат, можно только по свадьбе. На этих словах мы подходим к парковке, где стоит огромная престижная машина доктора. Я даже такую марку машин не знаю. Morris Garage. Ну, правда, посмотрел, она всего несколько миллионов. Мы усаживаемся в нее и в первый раз за все наше путешествие едем по улицам Варанаси в тишине и прохладе. Окружающий нас мир сквозь стекло выглядит как картинка из виртуальной реальности. Никаких запахов, никакой жары, никаких толкающихся людей. Ох, как приятно ездить на машине по Варанаси, хорошей. Пожалуй, это была самая дорогая машина, на которой можно было вообще ездить по городу Варанаси. У доктора в квартире живут друзья и паломники. Он открыт для всех, кто составит ему компанию в этом мире и приготовит ему борщ. В этот раз у него гостила женщина из Украины. Мы предлагаем развлечь ее прогулкой на кхатах у реки Ганг. Доктор настолько устал от людей, что он скучает по Крыму. Хочет в Крым, открыть там свою клинику, и не хочет идти с нами в толпу, он устал от Индии. И он говорит: «Я подожду вас в кондиционируемой машине». Нас время поджимает, у нас 19:00 занятия по мантрам, это такая мощная, сильная вещь, от которой идут вибрации, поэтому нам нужно быстренько показать Ганг нашей спутнице и успеть вернуться на занятия. Я предлагаю идти по набережной Ганг до тех пор, пока не увидим голого мужика. Еще вчера они ноги швыряли во всех направлениях, наги так называемые, бегают голые туда-сюда. А сегодня, когда они нужны, их нет. Точнее, они есть. Но с первыми сумерками, когда температура падает до плюс 16, их не узнать. Они надевают на себя пуховики, куртки, аляски. Я не знаю, где они их берут, в Варанаси, у меня такой нет. Они разводят костры, плюс 16, как эскимосы, и греются. Я хотел сказать, эй, ребята, это так не работает. Значит, на солнышке нагишом бегать вы прям молодцы. А как вечер наступает, так все. Как вас гостям вечером показывать? Все же мы находим сладкую парочку и за донаты делаем фото и посвящение женщин. Я оставлю под этим подкастом ссылочку на фотографии нашей прогулки. Ну, или найдете в интернете по запросу этого названия подкаста. Я, кстати, уже не знаю, после того, как, вот, знаете, эти посвящения делают направо и налево, каждый на реку Ган, каждый наносит на тебя разные символы, предлагает там эти шарики из трупов, не знаю, орешки из трупов, сладости из трупов можно было. Вообще, целую линию не могли бы, наверное, открыть, деликатес. Какая сладость, жуть какая. В общем, там каждый что только не делает, лишь бы его задонатили. Я уж не знаю, куда столько, понимаете? Ну, ты получил одно посвящение, ты искупался в Ганге, получил второе посвящение, там третье, четвертое, куда в тебя столько влезет? Ох, вот такая, в общем, прогулка. В общем, на этом мое путешествие в Варанаси закончилось. Я получил от Гуруджи наставление и мантру. Ну, и об этом еще я расскажу в одном из подкастов. Ну, и по скриптум. Прилетаю, значит, я в Дели. После Варанаси. Еду в отель «Хилтон», который для меня забронировала сестра. Ну, у него муж работает в сети «Хилтонов», и как семейные, это они могут делать скидку большую, как бы, для членов своей семьи. И таксист меня спрашивает, а что вас побудило выбрать город Гургаон для остановки? Зачем вы это сделали? Я говорю, в смысле город? Разве это не Дели? Нет, Дели в другой стороне. Он на 20 километров вправо, а мы едем в Гургаон на 20 километров влево. Начинаю читать в интернете про город Гургаон, ну, прочитайте тоже. Это, оказывается, первый частный капиталистический кибергород в Индии, в котором сначала не было канализации, мусор выбрасывали на границу района, и это было унылое зрелище. Но сейчас они, кстати, все наладили, и это выглядит как такой, ну, мини-Дубай, особенно по сравнению со всем остальным Дели. Очень так там штаб-квартиры крупнейших компаний мира расположены. То есть выглядит это очень аутентично, и он какой-то огромный просто. То есть я жил в 55-м секторе, 55, значит, есть 55 секторов, а каждый сектор как мини-город, целая вселенная. То есть Индия вообще расширяет воображение, понимаете, вот мы живем в маленьких узких этих, а там один сектор может быть больше, чем человек может объять за всю свою жизнь в своем городе. Один сектор! И знаете, такой телепорт получается из Варанаси, где жгут трупы и прошлые века, ты сразу попадаешь в кибербудущее, в город Гургаон, так сказать. Знаете, вот в этом, может быть, и имеет смысл остановиться даже не в Дели, а вот в Гургаоне, вот, или где-нибудь Хилтон, на последней станции метро, последней ветке Дели, там целый час добираться до центра, ну, просто чтобы поймать вот этот контраст перемещения из Варанаси в будущее, кибербудущее, вот этот город Гургаон. Ну, оставлю под этим подкастом ссылочку на фотографии. Благодарю вас за внимание, с вами был Владимир Никонов.